И когда наиболее влиятельные из заинтересованных лиц осознали серьезность угрозы, условия Умберто стали казаться едва ли не скромными. С ним заключили соглашение. Очень уж убедительно выглядел образец масла, хотя все остальное и представлялось несколько туманным. Фактически, все обошлось арктической и европейской гораздо дешевле, чем она соглашалась заплатить, потому что Умберто исчез со своим самолетом, и больше его никогда не видели. Никто никогда не узнает, что случилось с самим Умберто. Я думаю, что где-то в стратосфере, над Тихим океаном, его атаковали самолеты, пустившиеся за ним в погоню. Вероятно, он узнал об этом только тогда, когда снаряды с русских истребителей стали рваться у него в кабине. И я думаю также, что один из этих снарядов вдребезги разбил некий фанерный ящик, тот самый ящик, в котором были упакованы семена. Может быть, самолет Умберто взорвался, может быть, он просто развалился на куски. Как бы то ни было, я уверен, что когда обломки начали свое долгое-долгое падение в океан, на их месте осталось в небе легкое облачко, похожее на клуб белого пара. Но это был не пар. Это были семена, такие бесконечно легкие, что они плавали даже в разреженном воздухе. Миллионы опутанных шелковистой паутинкой семян триффидов, отданных на волю всех ветров, чтобы лететь туда, куда понесут их эти ветры. Прошли, наверное, недели, а может быть и месяцы, прежде чем они, наконец, коснулись земли, многие за тысячи миль от того места, где они начали свой полет. Повторяю, все это только предположение, но я не вижу более вероятной причины неожиданного появления этого таинственного растения почти во всех частях света. Мое знакомство с триффидами состоялось в детстве. Случилось так, что один из первых триффидов в округе вырос в нашем собственном саду. Он уже изрядно развился, когда мы обратили на него внимание, потому что вместе с множеством других сорняков он пустил корни в укромном месте, в мусорной яме за оградой. Там он никому не мешал, и ему никто не мешал. Мы просто время от времени смотрели, как он растет, и не трогали его. Но триффид, конечно, своеобразное растение, и он не мог, в конце концов, не вызвать у нас некоторого любопытства. Возможно, наше любопытство не было слишком активным, поскольку всегда можно найти нескольких незнакомцев, которым удается поселиться в запущенных уголках сада. Тем не менее, мы нередко говорили друг другу, что этот незнакомец выглядит как-то очень уж странно. В нынешнее время, когда каждый слишком хорошо знает, как выглядит триффид, трудно восстановить в памяти, какими необычными и в известном смысле иноземными представлялись нам первые триффиды. Насколько я знаю, ни дурных предчувствий, ни тревоги они ни у кого не вызывали. Я полагаю, что большинство людей относились к ним, если только вообще как-нибудь относились, примерно так же, как мой отец. В памяти моей запечатлена картина, когда он озадаченно рассматривает наш экземпляр. Триффиду, вероятно, не больше года. Почти во всех деталях это уменьшенная вдвое копия взрослой особи, только он еще не имел названия, и никто еще не видел взрослую особь. Отец нагибается, глядя на него через очки в роговой оправе, ощупывает стебель и тихонько пыхтит в желтоватые усы, что делает всегда, погружаясь в задумчивость. Он исследует прямой ствол и деревянистые основания. Он уделяет особое внимание трем маленьким черенкам, торчащим из основания рядом со стволом. И в этом внимании нет прозрения, одно лишь любопытство. Он разглаживает короткие пучки зеленых кожистых листьев, пропускает их между большим и указательным пальцами, словно осязание может что-то подсказать ему. Затем он заглядывает в диковинное воронкообразное образование на верхушке стебля и по-прежнему пыхтит сквозь усы в нерешительной задумчивости. Я помню, как он в первый раз поднимает меня на руки, чтобы я тоже посмотрел в эту коническую чашечку. На дне ее я вижу туго скрученную, похожую на молодой, свернутый в улитку листок папоротника, спираль, которая дюйма на два выступает из липкой массы. Я не притрагиваюсь к ней, но я знаю, что вещество это липкое, потому что в нем барахтаются мухи и другие мелкие насекомые. Отец не раз однообразно удивлялся, какое это странное растение, и обещал непременно пойти куда-то на днях и узнать, наконец, что оно такое. По-моему, он так никуда и не ходил, а если бы и пошел, то вряд ли узнал бы что-нибудь в то время. Трифид был тогда высотой более метра. Должно быть, их было много в округе, и они росли себе спокойно и незаметно, и никто не обращал на них особого внимания. Так, по крайней мере, казалось, потому что, если даже биологи и ботаники интересовались ими, публика об этом не знала. И трифид в нашем саду продолжал мирно расти, как и тысячи его собратьев в запущенных уголках по всему белому свету. Но прошло немного времени, и вот первый трифид вытянул из земли ноги и зашагал. Такие невероятные способности трифидов, насколько я знаю, впервые обнаружились в Индокитае. Это, между прочим, доказывает, что люди все еще не обращали на трифидов практически никакого внимания. Индокитай был одной из тех областей нашей планеты, где вечно возникали всякого рода неправдоподобные и странные слухи. Эти слухи приобретали популярность, когда в делах наступало затишье, и издателям, чтобы несколько оживить газеты, приходилось прибегать к духу таинственного Востока. Как бы там ни было, индокитайский случай недолго оставался уникальным. Через несколько недель сообщения о ходячих растениях посыпались с Борнео и Суматры, из Конго, Колумбии, Бразилии и других стран, расположенных вблизи экватора. На этот раз они все-таки попали в печать. Однако никто еще не осознавал, что эти созревшие особи имеют что-то общее с почтенной мирной травой на нашей мусорной куче. Осознанию мешало то обстоятельство, что сведения поступали из третьих рук и публиковались с оттенком игривости, который газеты прикрываются, если речь идет о морских змеях, о редчайших явлениях природы, о телепатии и тому подобном. И только когда появились фотографии, мы сообразили, что наша трава отличается от ходячих экземпляров только размерами. Кинохроника совершила промах. Возможно, операторы, которые отправились в заморские страны, сумели в награду за беспокойство получить хорошие и интересные кадры. Но у продюсеров бытовала теория, будто любая тема продолжительностью больше 10 секунд, если это не репортаж о боксерском матче, неминуемо повергает зрителя в скуку. Поэтому то, что впоследствии сыграло такую громадную роль в моей жизни и в жизни множества других людей, я впервые увидел в считанных кадрах, втиснутых между первенством по хулу на Гавайских островах и спуском со стапелей нового линкора. Это не анахронизм. Линкоры все еще строились, ведь кормиться нужно было и адмиралам. Мне дали увидеть, как через экран бредут, раскачиваясь, трифиды под аккомпанемент изречений, предположительно соответствующих умственному уровню великого современного кинозрителя. «А теперь, друзья, получайте, что нашел для вас наш оператор в Эквадоре. Зелень на прогулке. Вам, небось, такие штуки мерещатся разве что после хорошей попойки. А там, в солнечном Эквадоре, их можно видеть в любое время и без всякого похмелья. Растение-чудовище на походе. Кстати, у меня идея. Давайте научим нашу картошку бегать прямо к нам в кастрюлю. Как тебе это понравится, мамочка?» Короткое время, пока длилась эта сцена, я просидел как завороженный. Вот оно, наше таинственное растение из мусорной ямы, только высотой более 2 метров. Я не мог ошибиться. И оно ходило. Основание, которое я увидел тогда целиком впервые, было косматым от множества маленьких волосовидных корешков. Оно было сферической формы, только в нижней его части имелись 3 тупых, сужающихся к концам выступа. Опираясь на них, основание возвышалось над уровнем почвы на целый фут.